Психология для непсихологов. На стороне счастливого детства. Материал подготовили Вероника Филиппова и Александр Козлов.
В июне 2022 года на базе государственного казенного образовательного учреждения «Специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат номер 18» города-курорта Кисловодска состоялась пятая юбилейная летняя сессия «Мамина школа». На Кавказские минеральные воды приехали представители Краснодарского края, Сахалина, Санкт-Петербурга, Республик Северного Кавказа и Ставропольского края. Это мама и ребенок, а может, отец и малыш с нарушением зрения, а также опытные педагоги из Ставрополя, Пятигорска и Ессентуков. Их объединяет любовь к слепым детям и желание помочь им стать самостоятельными, независимыми, достойными гражданами своей страны. С одним из ведущих экспертов удалось побеседовать нашему корреспонденту, психологу Веронике Филипповой. В коридоре школы она поймала Елену Слюсареву, кандидата психологических наук, доцента Ставропольского государственного педагогического института, консультанта проекта и просто активную маму.
Как вы стали дефектологом? Почему был выбор этой профессии?
Дефектологом я стала, исходя из интереса к специальной психологии. Я училась в Ростовском государственном педагогическом университете. Это был первый проект, когда на базе нашего Ставропольского педагогического училища, которое в дальнейшем стало институтом детства и Ставропольским государственным педагогическим институтом, каким мы являемся сейчас, было создано вот такое взаимодействие, и преподаватели Ростовского университета обучали нас, и специализация у нас была специальная психология. Меня заинтересовала специальная психология, и так случилось, что первая дочь родилась с неблагополучным прогнозом, она долгое время была в реанимации, и врачи прогнозировали, что у ребенка будут нарушения в развитии. Но я тогда сказала, что я специальный психолог, я все знаю, и я действительно применяла все знания свои. Сейчас прекрасно у меня выросла дочь старшая, ей 26 лет, она работает в Московском государственном педагогическом университете, что еще раз доказало, что ранняя помощь – это залог успеха ребенка в дальнейшем. Поэтому приход в профессию, он связан и с глубоким профессиональным интересом, и вот с таким личным опытом, который потом распространился на опыт взаимодействия с детьми, имеющие разные потребности – образовательные, коммуникативные и так далее.
А я вот знаю, что у вас есть орден, как у дефектолога. Что да. Это за награда и за что вам ее дали?
Долгое время не было съездов дефектологов. И когда был первый съезд дефектологов, это было в 2015 году, мы возобновили наши встречи профессионального сообщества. И было решено, что на следующем съезде тех специалистов, которые внесли вклад в развитие теории и практики дефектологических, их наградят нагрудным знаком Министерства образования и науки Российской Федерации за личный вклад в развитие дефектологии. Организация подавала претендентов на эту награду. В их числе была и я. И в 2017 году меня наградили нагрудным знаком за личный вклад в развитие дефектологии. Кроме этого, была награждена почетными грамотами Министерства образования и Думы Ставропольского края. Ну, наверное, сообщество, которое выдвигало меня на эту награду, оно и выделило моей деятельности большой профессионализм и труд, за что я очень благодарна моим коллегам, потому что действительно зачастую обратная связь, которую ты получаешь, она очень важна. Особенно вот сейчас в нашей практике, когда столько вызовов, которые касаются изменения контингента детей и утяжеления структуры нарушенного развития. Поэтому, конечно, для меня это очень ценная награда, которую я дорожу и очень благодарна за признание моего вклада в развитие региональной практики и в том числе в отечественную практику.
Мы сейчас находимся на проекте «Мамина школа», и я знаю, что вы стояли у истоков проекта. Вы были на первой маминой школе. А что для вас «Мамина школа»?
Наверное, не я стояла у истоков проекта, потому что проект был организован сообществом семей слепоглухих, лидером в этом направлении Юлией Владимировной Кремневой, с кандидатом социологических наук, человеком, который очень болеет за дело, которое мы делаем. И четыре региона Российской Федерации в 2018 году стали участниками этого проекта, в том числе и Ставропольский край. Я выступила координатором маминой школы первой в 2018 году. И на базе специальной коррекционной школы номер 18 в городе Кисловодск, где мы находимся и сегодня на пятой юбилейной маминой школы, состоялась первая мамина школа. Для меня мамина школа – это не просто проект, Это, если обратиться к терминологии Слободчикова, это событие, событийное проживание всех субъектов наших отношений. Это родителей, педагогов, детей, администрации. Это проект, где в течение недели семьи получают профессиональную помощь. К моей большой радости мы увидели, что за 5 лет география проекта очень изменилась. У нас не только участники Ставропольского края, но в этом году присутствуют и родители из Краснодара, из Санкт-Петербурга. Мама приехала к нам из Сахалина для участия в этом проекте. И поскольку Ставропольский государственный педагогический институт – это тот научно-образовательный центр, который готовит дефектологов, наши студенты принимали участие как волонтеры в 2018 году, пройдя предварительную профессиональную подготовку по программе «Подготовка волонтеров для работы со слепоглухими детьми». И вот сейчас, в 2022 году, наш студент, выпускник, дефектолог приехал уже как специалист и очень хорошо себя зарекомендовал. Поэтому мамина школа позволяет не просто оказать помощь, но еще и сформировать профессиональные компетенции в области оказания помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, как у работающих специалистов, так и у будущих специалистов, которые обучаются на 4-м курсе или же в магистратуре педагогического института.
Мы заговорили уже с вами о подготовке студентов. Насколько я знаю, в СГПИ готовят не только теоретически, но и практически. Как все это проходит?
Да, в учебных планах нашего вуза в обязательном порядке запланирована большая практическая подготовка. Сейчас мы знаем, что с переходом на новые стандарты практике отводится большое внимание. Но помимо этого, у нас есть уникальная дисциплина, которую мы внесли в учебный план. Это была наша инициатива, называется она «Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми». Еженедельно студент вместе с преподавателем, наставником выходит на базу, где он прикреплен, и проводит занятия с ребенком. На 2-м курсе это ознакомительные занятия, организация взаимодействия, игровой деятельности. На 3-м курсе, когда они изучают практико-ориентированный блок, в частности, основы диагностики, психолого-педагогическую диагностику детей с ОВЗ, они уже начинают проводить диагностику и разрабатывать индивидуальные коррекционные программы. На 4-м курсе, помимо того, что они работают и оказывают помощь детям, они уже могут оказывать помощь и семье. Вот такая пролонгированная практическая работа позволяет нам, во-первых, поработать с разными детьми, а во-вторых, сформировать практико-ориентированные компетенции у студентов, начиная со 2-го курса. Кроме этого, такие же компетенции формируются и в течение производственных практик. Но у нас есть еще уникальная особенность – мы развиваем сетевое взаимодействие, благодаря которому наши студенты могут пройти мастер-классы, повышение квалификации на базе наших партнеров. Поэтому в 2020 и 2021 годах у нас были организованы курсы по подготовке волонтеров для работы с детьми раннего возраста, которые в дальнейшем, так же как волонтеры вот на маминой школе, они выходили в семьи и смогли оказывать помощь в виде того, что они занимаются с ребенком, а родитель на это время может посетить поликлинику или же выйти в парикмахерскую, что не всегда могут себе позволить. Называется проект «Передышка». Это тоже проект, который был создан Фондом поддержки слепоглухих. Пока в нашем регионе он не является официально закрепленным. Мы его проводим вместе с Краевым психологическим центром и вместе с региональным отделением ВАРДИ, которым руководит Анна Сергеевна Ковалева. Поэтому действительно практико-ориентированная подготовка в нашем вузе, она очень развита.
А что вы, как специалист с большим стажем, понимаете под помощью семьи?
Я обучалась на гештальтерапии по работе с семьей. И когда спросили, что, вот, по вашему мнению, семья, мы начали давать такие вам ответы, что семья – это система, которая характеризуется 2 законами – гомеостазом и развитием, что семья – это интерактивное образование и так далее. А наш тренер сказала: «А как вам такое определение? Семья – это кучка случайно сбившихся людей». И я сначала не приняла это определение, а потом я задумалась, и оно меня как-то глубоко затронуло. Потому что для того, чтобы семья функционировала по законам, о которых мы говорим, это должна быть действительно та система, элементы которой взаимосвязаны друг с другом. И в семейной системе мы можем семью сравнить с набором погремушек. Если мы толкнем одну погремушку, закачаются остальные. Когда же рождается ребенок в семье с нарушением развития, это будет затрагивать все последующие элементы структуры. Поэтому, рассматривая семью, я рассматриваю ее как динамичную, развивающуюся систему, в которой есть разные периоды. Есть периоды развития, есть периоды регресса и отката в кризисные периоды. И рассматриваю ее на разных уровнях: и супружеских отношений, и детско-родительских, и сиблинговых, и внесемейных. И я считаю, что однозначно помощь семье – это помощь абсолютно каждому субъекту семейных отношений. И помощь матери, которая первая, как правило, узнает о том, что рождается ребенок, который в дальнейшем нуждается в поддержке. Это помощь супругу, для которого тяжело принять рождение особого ребенка. Это помощь сиблингам, потому что очень часто на сиблингов навешивается тот функционал, который вообще не входит в их жизненные цели. Отсюда формируется деформация, и очень много жалоб у нас на поведение сиблингов, на то, что ребенок не принимает своего брата или сестру. Но когда мы начинаем смотреть, на самом деле это искажение более высоких подсистем, это чаще всего супружеской и детско-родительской. Поэтому, конечно, помощь семье – это помощь всем, кто нуждается в такой поддержке. И на маминой школе мы видим такую практику оказания помощи, когда работают и с ребенком, и с родителями, и при необходимости работают с сиблингами. Почему при необходимости? Потому что есть семьи очень ресурсные, где выстраиваются такие отношения. Но, к сожалению, мы часто слышим от родителей, что если бы нам помощь была оказана в первые дни, в первые годы, мы, наверное, не сделали столько ошибок. Поэтому почему, к сожалению, пока что эта помощь семье, она еще как фрагментарная практика. И было бы очень здорово, если бы мы ввели алгоритмы оказания помощи семьям в перинатальных центрах уже, когда мама уже узнает, что у нее родился ребенок, который нуждается в поддержке, и к работе подключаются не только неонатологи, а психологи, которые помогут маме от этапа шока, от стадии шока, в дальнейшем отрицания, помочь ей перейти потом к принятию. Потому что ведь к стадии принятия доходят очень немногие родители. Они застревают у нас на стадии обвинения, на стадии отрицания. И к принятию не каждый еще может дойти. Наша задача – помочь семье прийти к принятию, к развитию всех субъектов этих отношений.
Гештальт-терапия – это направление в психологии, которое помогает клиенту осознать и проработать непрожитые чувства, свои потребности, незавершенные ситуации, а также взять ответственность на себя за свою собственную жизнь. Большое значение в гештальт-терапии уделяется осознанию собственных потребностей. Чего я хочу? Сиблинг – термин, который используется в социальных и психологических науках для обозначения детей одних родителей. Неонатолог – это врач, который занимается с новорожденными. Он выхаживает их, диагностирует, лечит. По сути, это первый педиатр ребенка, который помогает молодой маме. Перинатальный центр – это медицинское учреждение, основная задача которого – наблюдение за протекающей беременностью женщины, обеспечение рождения здорового поколения.
Достаточно много внимания уделяете проблеме инклюзии в своих работах. Родители задаются вопросом, что лучше, специальное или инклюзивное образование? А вы как думаете?
А на этот вопрос, что лучше, нет ответа, потому что это две разные системы оказания помощи детям, образовательной поддержки. В Российской Федерации на данный момент представлено и специальное, и интегрированное, и инклюзивное образование. При этом нужно различать образовательную инклюзию, цель которой – это академическая компетента, и социальную инклюзию в отношении детей, например, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, которые не могут осваивать образовательную программу совместно со своими сверстниками, но которые могут взаимодействовать с ними в рамках внеаудиторной деятельности, в досуговой деятельности, в виде спортивных мероприятий и так далее. Поэтому я соглашусь с мнением нашего великого Владимира Ивановича Лубовского, который говорил о том, что инклюзия – это для детей, которые имеют слабо выраженные недостатки в развитии. Потому что если мы посмотрим на ФГО с начального общего образования, первый вариант – ребенок в одни и те же сроки осваивает содержание основной образовательной программы. Это есть инклюзия. Когда мы говорим о пролонгированных сроках, это второй вариант, то здесь уже возникает вопрос пролонгации. Потому что в общеобразовательной школе, как правило, это или подготовительный класс, или же мы видим, что пролонгация должна быть после первого или второго класса, исходя из потребностей ребенка. И как бы психологически получается, мы оставляем ребенка на второй год? Тоже неверно. Поэтому в этом случае хороша модель интеграции, когда в общеобразовательной школе есть класс, в котором обучаются дети, у которых вариант образовательный 7-2, например, или же это может быть вариант 5-2 и так далее, где пролонгированы сроки обучения. И, конечно, специальное образование – это то образование, которое необходимо детям, также исходя из потребностей, потому что специальные коррекционные школы – это оплот знаний. В специальных коррекционных школах есть очень много специализированных в конкретной узкой области специалистов. И мы можем и в рамках сетевого взаимодействия привлекать таких специалистов для оказания помощи. Но когда ребенку нужна помощь систематичная, то, конечно, лучше специальное образование. Поэтому это не альтернатива друг другу и ни в коем случае не замена, а это должно быть природосообразный подбор образовательной формы, исходя из потребностей нашего ребенка. Образовательных потребностей, коммуникативных потребностей, потребностей и возможностей его семьи. Поэтому, на мой взгляд, это три прекрасные формы, которые мы можем предлагать нашим родителям. Сейчас интенсивно развивается форма ресурсный класс. В Ставрополе открыто уже 2 ресурсных класса, у нас в 12-й школе и в 50-й. Тоже интересная модель для изучения. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний момент инклюзивное образование, которое широко развивается в Российской Федерации и в нашем регионе, оно, конечно, требует осмысления, связанного и с необходимостью адаптации образовательной среды в виде пространства предметного компонента. Мы говорим об архитектурном дизайне. В виде адаптации содержания учебного материала, контрольно-измерительных материалов, технологий, которые использует учитель, когда он обучает детей с разными образовательными возможностями. И самое главное – это социально-психологический компонент. Потому что очень важно, чтобы наш ребенок был принят другими детьми. Мы много лет проводим исследования, и мы увидели следующее. Если ребенок включен в образование, то он занимает статус также и предпочитаемого ребенка, и, может быть, отвергнутым ребенком, но это никак не коррелирует с его клиническим диагнозом. Это больше связано с его коммуникативными возможностями. Но если ребенок находится на индивидуальном обучении, на семейном обучении, и дети его не видят, то все эти дети, конечно же, попадают в разряд непредпочитаемых, потому что дети не видят своих сверстников, которые находятся на домашнем обучении. Поэтому социально-коммуникативный компонент – это про взаимодействие. И здесь вот возникает вопрос социальной инклюзии. Если ребенок находится на семейном обучении, у него должна быть возможность взаимодействия со своими сверстниками.
Академическая компетента – это совокупность знаний, умений и навыков в области самостоятельной деятельности, направленная на познание, логическое осмысление, построение связей. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. Пролонгация – продление срока действия какого-либо процесса, в нашем случае – образовательного.
Мы знаем, что у нас есть дети слабовидящие, с легкими нарушениями зрения, но есть дети с глубокими нарушениями зрения и сопутствующими заболеваниями. Если глубокое нарушение зрения, все же ближе специальное образование или инклюзивное?
Какие функциональные возможности ребенка, встает вопрос здесь сразу. Потому что у ребенка могут быть глубокие нарушения зрения, но при этом у него высокие адаптивные возможности, у него хорошие коммуникативные возможности. И при создании специальных образовательных условий, которые необходимы ребенку, он может находиться в инклюзивном образовании. Здесь надо смотреть от того, какие у ребенка возможности в освоении образовательной программы. По закону Российской Федерации каждый ребенок имеет право обучаться в той школе, которая находится рядом с домом. Но нужно отличать инклюзивную школу. Это школа, в которой созданы условия для развития всех субъектов образовательных отношений. И школу, в которой числятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Я являюсь членом экспертной группы «Лучшая инклюзивная школа» и ежегодно провожу экспертизу документов. И когда я вижу, что школы подают материалы, и я читаю контингент 46 детей с ограниченными возможностями здоровья и 45 из них на семейном обучении, тогда у меня возникает вопрос, о какой инклюзии здесь идет речь. Поэтому если у ребенка глубокие нарушения зрения, но он прошел этап дошкольного образования, и специалисты склоняются к тому, и его семья, что у ребенка есть возможность в инклюзивном образовании находиться, и ПМПК рекомендует данному ребенку вариант АОП-3.1 в этом случае, то, конечно, ребенок может находиться в инклюзивном образовательном пространстве. Если у ребенка глубокие нарушения зрения и сопутствующие, например, интеллектуальные нарушения, и вариант адаптированная образовательная программа, в этом случае у него будет 3-3, то, конечно, на мой взгляд, в этом случае условия специальных коррекционных школ для этого ребенка являются более отвечающим его потребностям. Потому что сейчас мы видим усложнение контингента, и мы видим, что уже в школах для детей с нарушениями зрения, помимо детей, которые имеют тотальное нарушение зрения, есть очень много детей, которые имеют нарушение зрения плюс нарушение интеллекта. И поскольку специалисты данных школ проходят обучение, и работа проводится непрерывно, то здесь, конечно, высокие образовательные возможности предоставляются нашим детям. Но еще здесь, вы знаете, есть такой вопрос. У нас ведь всего две специальные коррекционные организации для детей с нарушениями зрения, которые реализуют адаптированную образовательную программу. А если семья проживает в Ставрополе? И встает вопрос, или ребенок отправляется в школу-интернат и как бы отрыв от семьи, или все-таки решать вопрос по месту жительства. У нас ведь есть такой замечательный опыт, когда в школе 19 города Ставрополя открыли класс для детей с нарушениями зрения, и они успешно очень учатся в этой школе. Поэтому, опять-таки, здесь нужно сходить, исходя из возможностей ребенка, его семьи и образовательной организации, в которую претендует ребенок прийти как ученик. Еще раз повторю, что по закону Российской Федерации каждая школа должна быть инклюзивной, начиная с архитектурной доступности и заканчивая доступными и безопасными взаимоотношениями. И если архитектурный дизайн претерпел изменения за счет программы «Доступная среда», все, что касается взаимодействия или коммуникации, сейчас еще остается вот такой, мне кажется, триггерной достаточно точкой, потому что наши дети, которые имеют условно-нормотипичное развитие, не всегда готовы к встрече с ребенком, который отличается от них. Я это вижу и по собственной практике, я это вижу и по научным исследованиям, потому что очень часто в исследованиях межличностных отношений отмечается, что по отношению к ребенку, имеющему ограниченные возможности здоровья со стороны сверстников, могут быть вот такие отрицательные проявления чувств. Поэтому большая работа должна проводиться со всем сообществом, в которое мы хотим погрузить ребенка. Это вот та самая экология инклюзии, когда безопасно для ребенка, для семьи погружение и для всего педагогического коллектива.
ПМПК – это психолого-медико-педагогическая комиссия, которая предназначена для оценки разными специалистами детей дошкольного и школьного возраста на наличие тех или иных диагнозов с целью определения ребенка в общеобразовательное или коррекционное учреждение, а также присвоения ему статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Что бы вы с высоты своего опыта практического сказали той семье, в которой уже все произошло, уже ребенок есть, все известно, и они думают, что делать дальше?
Я бы советовала данной семье обратиться в ту организацию, где они могут получить первичную помощь. Это может быть центр реабилитации, это может быть образовательная организация, которые реализуют адаптированную образовательную программу, но по привычке мы говорим специальной коррекционной школы, потому что в кавычках это название сохранилось в каждой школе, в каждой образовательной организации, которая реализует адаптированную образовательную программу. Потому что часто семья находится в неведении. Мы, когда открыли службу ранней помощи в нашем крае в 2017 году, наши специалисты ходили по поликлиникам для того, чтобы рассказать о той деятельности, которая начала осуществляться в Ставропольском крае. Сейчас достаточно уже много клиентов в службе ранней помощи, но когда мы начинаем выступать на родительских собраниях, многие впервые слышат о том, что можно получить помощь буквально с первых месяцев жизни ребенку. Поэтому должно быть просвещение, информирование. И вот моя уважаемая коллега Вероника пишет об этом работу, уделяя большое внимание. Это очень большой пласт, который еще у нас необъятный на самом деле. Потому что если бы наши родители знали, куда обратиться, когда они узнали, когда они начинают проживать эти чувства, мне кажется, в этом случае оказание помощи родителю, оно бы привело к другому качеству жизни и ребенка, и его семьи. Поэтому я в этом случае советую родителям обращаться к тем специалистам, которым они испытывают доверие, где они могут получить поддержку. Если вдруг в регионе нет таких центров, то, конечно, необходимо обратиться в центры, ближайшие по месту жительства.
И последний вопрос, что бы вы пожелали нашим читателям, потому что наши читатели незрячие люди, но они уже далеко не молодые, и для них все это интересно и важно.
Я бы пожелала делиться опытом. Потому что, когда я прочитала книгу Александра Васильевича Суворова «Встреча вселенных» или «Слепоглухие в мире зачеслышащих», когда я прочитала книгу Венеры Закировны, ее автобиографию, и я посмотрела, как родители формировали установки этих замечательных людей, как родители учили их преодолевать ситуации, для меня это было вот такой учебник по формированию жизненных компетенций. Потому что мы часто учим наших студентов по серьезным учебным пособиям, но редко знакомим с историей семьи. Я уверена, что у ваших слушателей есть прекрасный опыт, которым они могут поделиться. Это было бы очень здорово. Тем более, что у них есть такая возможность, есть прекрасный канал «Семья», который вы ведете, да, где можно тоже приглашать людей делиться опытом, распространять этот опыт. Есть замечательные сейчас платформы, на которых мы можем работать, потому что коронавирусная инфекция принесла много ограничений, но, с другой стороны, принесла нам другой ресурс, и мы сейчас, наверное, все работать научились в таком формате гибридного обучения, очно-дистанционного, который дает нам большой потенциал. Поэтому я рекомендую обмениваться опытом, и, конечно, очень благодарна я за то, что слушатели будут слушать мое интервью. Я, честно говоря, очень волнуюсь, хотя долгое время занимаюсь вопросами инклюзивного образования, специального образования. Сейчас пишу докторскую диссертацию по психологической безопасности инклюзивной образовательной среды, потому что понимаю, что в первую очередь нужно удовлетворять потребность безопасности и ребенка, и его родителей, и педагога, которого нужно обучить, прежде чем давать ему возможность взаимодействовать с ребенком, который имеет потребности образовательные и коммуникативные, и которые педагогу не знакомы. И чем больше я погружаюсь в это исследование, тем больше я понимаю, что от того, насколько будут комфортны психологические условия для наших субъектов образовательных отношений, ребенка, семьи, педагогов, от того, насколько заинтересована администрация и формирует ли она инклюзивную политику и практику, зависит успешность всего нашего сообщества. Потому что ведь инклюзия в образовании – это шаг на вот таком далеком пути инклюзия в общество. Потому что наша цель – чтобы наш ребенок был автономный и независим, чтобы он мог проживать, получая полноценное впечатление от окружающей его действительности.
Елена в последнем вопросе говорит о программе «Семья». Это проект, направленный на дистанционную помощь семье и детям с инвалидностью по зрению, автором которого является Вероника Филиппова. В нашей стране много разных проектов, реализуемых в помощь семье и детям с инвалидностью. Некоторые очные и требуют присутствия детей и родителей, а некоторые действуют через социальные сети и мессенджеры. Но важно лишь одно – они приносят пользу родителям слепых и слабовидящих детей. Ведь у них есть огромный выбор специалистов, которые готовы помогать двигаться к самостоятельной жизни каждому незрячему ребенку.